эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен церкви воинствующей. У нас в гостях, наверное, как самый отдаленный гость, тогда уж первым поименую, епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, владыка Евстратий Зорі, по скайпу из Стольного града Киева. А в московской студии у нас Татьяна Викторовна Риховская, христианка веры евангельской, и Роман Владимирович Богдасаров, православный искусствовед, историк, религиовед, всего понемногу. И вот сейчас, вот перед программой, я-то и хотел начать с Романа Владимировича, потому что как искусствоведу дать ему слово и спросить его, что за такой артефакт, как теперь говорят в Третьяковской галерее, есть икона «Церковь воинствующая». Ее стали довольно часто воспроизводить в учебниках, причем раньше ее воспроизводили вот до войны, до Второй мировой войны, в атеистических книжках, что смотрите, какие попы вообще, вот милитаристы. Теперь ее часто воспроизводят скорее в таком позитивном смысле, что вот она, воинская слава Древней Руси. Тут вдруг внезапно перед программой выяснилось, что Роман Владимирович лично внес вклад в укрепление боеспособности российской армии. Тоже, наверное, достойно слов. Так все-таки в чем смысл иконы «Церкви воинствующей»?
Ну, дело в том, что не так много сохранилось этих икон. То есть нам известно изображение трех, всего лишь трех икон этого типа. Одна из них находится в России, вот, и она чаще всего воспроизводится. Другая находится в Стокгольме и является частью иконы Страшного Суда, верхней частью этой иконы. И третья икона известна с дореволюционных изданий, она утрачена. Сейчас я уже не помню, где она находилась, в чьей коллекции. Вот. Это икона символического толка. Она была написана в связи с взятием московскими войсками Казани и триумфом Ивана Грозного, соответственно, государя. Вот. Она является таким символическим изображением существующих и некогда существовавших небесных покровителей русского воинства. Вот. Действительно, она привлекала внимание исследователей эпохи Ивана Грозного, в частности, Ольги Подобедовой. Она ей уделила много внимания. Потом об этом писал такой исследователь, как Морозов. Он дал более такой подробный разбор с исторической точки зрения, привел много новых фактов относительно этой иконы. Вот. Я сам ей занимался, потому что меня интересовала именно живопись времен Ивана Грозного, как наиболее богатая символизмом и такими коннотациями историческими. Вот. Мода на эту икону пошла уже где-то примерно со второй половины 90-х годов. Неоднократно она воспроизводилась на страницах газеты «Завтра», стала чуть ли не культовой для части наших так называемых национал-патриотов, которые усмотрели в ней высший архетип русского православия, то есть мобилизованный на войну народ своим государем. Вот это их идеал, в принципе. Этот идеал, он даже не был в такой степени реальным в эпоху Ивана Грозного, как в умах вот этих людей. И для них эта икона является, наверное, самой дорогой иконой после, возможно, иконы «Спас ярое око». Вот именно ярое, яростно взирающее на всех, кто не с нами, око.
Но ошибусь ли я, если предположу, что если иконы церкви воинствующей, созданные в XVI веке, это действительно русская символика, русское искусство, да, то «Спас ярое око» – это все-таки византийское искусство. И «ярое» означало все-таки не совсем то, что теперь.
Это их мало волнует. Они выискивают в истории православия те элементы, которые как бы могли бы подпереть их неошовинизм, как бы, и неомилитаризм.
Какие чудные неологизмы. Неошовинизм, неомилитаризм. Тогда, если можно, владыка Евстратий, потому что действительно Киев, как стольный град и мать городов русских, а вот такой вот версии, такого вот обращения к образу церкви воинствующей в Киевской Руси я, признаться, не припомню. Но мой вопрос к вам, наверное, не только как к епископу Украинской церкви, который находится в Киеве, а прежде всего просто как к епископу. Епископ, пастырь, надзирающий за церковью, собственно, тот, кто является преемником апостолов. И смотрите, ведь в Евангелии, в четверо Евангелия, Господь Иисус Христос очень редко говорит об армии. Всего один раз употреблено слово «нож», один раз слово «меч». Вот изгнание торговцев из храма. Но во всем богатстве евангельских притч там есть купцы, крестьяне, но вот солдат там нету. А вот у апостола Павла появляется церковь воинствующая, появляются щитверы и так далее. Не есть ли это, как говорили в XIX веке историки, какая-то подмена христианства апостолом Павлом, когда на место религии любви приходит религия более агрессивная и противоречащая первоначальному евангельскому духу? Вот что бы вы, как епископ, сказали бы об этом?
Ну, я бы, скажем так, не согласился фундаментально с этим противопоставлением апостола Павла и его учения, учению, которое мы имеем в четверо Евангелии. Конечно, в XIX веке было достаточно модно разбирать буквально по кирпичикам, если не по атомам, все Священное Писание, учение Церкви, и каждую деталь, каждый элемент подвергать сомнению и говорить, что на самом деле это не то, и не тогда, и не теми написано. Если говорить с точки зрения моего взгляда на эту проблему, я думаю, что вредны крайности. То есть, с одной стороны, если говорить о Евангелии, вы правильно заметили, что мало говорится, практически ничего не вспоминается о таких конкретных вещах, как, скажем, воинское оружие. Но с другой стороны, например, в тех же притчах можно найти пример того, как Господь говорит, что если на вас идет царь с 20 тысячами, а у тебя всего 10 тысяч, то ты не будешь ли высылать посольство, чтобы помириться с ним? То есть все-таки реалии военной силы, военной жизни, или когда к Иоанну Крестителю приходили воины и спрашивали, что нам делать, он не говорит им, что оставьте ваше воинское оружие, воинскую службу, а говорит, что удовлетворяйтесь платой и не делайте ничего недолжного. Поэтому, с другой стороны, Христос постоянно говорит о борьбе, он постоянно говорит о враге, о том, что враг этот дьявол, что враг этот грех, зло. И поэтому мне кажется, что апостол Павел, просто исходя из тех реалий, в которых он совершал служение, он пытался как можно более понятным языком своим читателям и тем, кто будет слушать, объяснить, что, собственно, имеется в виду в Евангелии, которое он проповедует. Но в любом случае, мне кажется, что обе крайности, то есть совершенное отрицание борьбы как таковой, с одной стороны, и превращение церкви просто в некую милитаристскую структуру, и вспоминали тут Иоанна Грозного, его можно вспомнить орден, он его по сути таким сделал, как бы религиозно-политический орден своих ближайших помощников-опричников. Эти крайности, я думаю, чрезвычайно вредны как для церкви, так и для общества, в котором она служит, и в любом случае могут привести к искажению евангельского понимания того, что есть церковь и каково ее предназначение.
Говорил владыка Евстратий Зоря из Киева. Татьяна, вы здесь и как евангельская христианка среди православных, как агнец среди волков, вот, и к тому же как красивая женщина среди мужчин. И, конечно, гендерные суеверия подсказывают, что вы всей душой должны быть за мир, дружбу, жвачку. Прошу прощения, действительно есть какой-то отдельный женский взгляд на проблему вот этого воинствования в церкви? Вам это близко? Потому что ведь все книги Священного Писания написаны мужчинами.
Ну, не знаю, насколько это женский взгляд или не женский, но мне кажется, что образ воинствующей церкви, он появляется несколько позже. Он появляется как раз в тот момент, когда церковь становится ближе к государству. И именно огосударствование церкви ведет к образу воинствующей церкви.
А в семье, вот вы, у вас трое детей. разных габаритов. Но все-таки они все еще дети. В семье, вот вы стали детям, вы даете детям солдатиков, военные игрушки покупаете. Вы им стали бы по апостолу Павлу говорить, что вот бери пример с военных, вот вера, она должна быть вот такой вот. Милитаристские метафоры в быту.
Нет, я учу своих детей побеждать. Это да. Насколько это воинствующий элемент, не знаю, но это элемент добиваться, элемент достигать. И побеждать что-то внутри себя, побеждать обстоятельства.
Я вам скажу, вот с точки зрения языковой, где грань. Военная победа – это всегда уничтожение кого-то. Это всегда готовность убить. Это самое сложное, насколько я понимаю, в военном деле. Победа интеллектуальная, победа художника над косностью материала, она не подразумевает разрушение материала, а только преображение. И вот здесь довольно жесткая грань, мне кажется, между миролюбием и воинственностью.
Да. Я в данном случае не за воинствующую церковь, а за церковь, которая несет мир и которая несет, прежде всего, любовь Бога, которая несет Евангелие и распространяет его.
Роман Владимирович, у меня такое ощущение, что вы единственный здесь присутствующий, имевший опыт военной службы, да еще, как оказывается, на Байконуре. На ваш взгляд, вот вы уже были верующим, когда были в армии?
Да, я открытым был верующим православным.
Напряженка была большая?
В принципе, да. Но я этого и хотел, я этого добивался.
Простите, вы хотели воинствовать с воинами?
Нет, я хотел, ну, некоего аналога исповедничества, что ли, если так можно сказать.
И вы добились?
Ну, добился, да, конечно.
Вас уволили, расстреляли, отправляли чистить картошку?
Нет, я просто не получил, допустим, ну, будучи студентом Московского вуза, да, я мог в случае своего неисповедничества рассчитывать на то, что останусь в Московской области и буду спокойно ездить на выходные к своим родителям. Но в силу своего упрямства, как бы, я был отправлен как раз на Байконур, в северо-восточный военный, ну, как называется, СВАО, да, вот, как бы округ.
Автономный.
И провел в степях Казахстана 2 года.
Ага, но ведь это не совсем армия, Байконур.
Да, ну, в военно-строительных отрядах я разных.
Что вас больше всего, что вам больше всего кажется или казалось несовместимым с верой в самом вот армейском строе жизни? Если такое было.
Ну, вообще, конечно, самой главной проблемой было позиционирование себя в атмосфере тотального насилия. Потому что это насилие касается не только тех, кто напрямую является либо, ну, как бы мучителями, да, либо жертвами, да. Это касается всех, кто находится вообще вот в этой зоне. То есть даже если ты конкретно никого там не мучаешь, да, не... так сказать, не эксплуатируешь, и тебя, в общем, никто не эксплуатирует, все равно ты являешься соучастником творимого насилия. Вот где-то примерно год у меня ушло на то, чтобы понять, как же нужно себя вести в этой ситуации.
И как?
Бежать оттуда. То есть создавать такую зону внутри этого насилия, которая бы жила по другим законам.
Говорил Роман Богдасаров, владыка Евстратия. Весь мир обошли фотографии, видеокадры в феврале этого года, когда в Киеве, сменяя друг друга, стояли монахи на границе между Майданом и правительственным кварталом. Для зарубежных вот корреспондентов это вообще была такая экзотика. В Европе немыслимо, чтобы церковь вот так вот участвовала в политике. Я правильно понимаю, что это были представители вашей церкви?
Это были представители всех основных церквей, то есть это были и монахи из монастыря Московского патриархата, там были и наши священники присоединились к этому, и священники греко-католической церкви.
Это была акция снизу или сверху?
Это абсолютно была акция, насколько я понимаю, снизу, то есть мы никаких специально, то есть иерархи никаких специальных указаний духовенству что-то делать или чего-то не делать не давали, было дано общее благословение тем священникам, которые имеют возможность и желание быть вместе с паствой, вместе с верующими, там, где они пребывают, и давать им пастырскую помощь, а уже на месте священники делали то, что они считали нужным делать именно в этой ситуации, той, которая складывалась и именно в том или ином месте.
Я спрашиваю еще и потому, что прошло уже 3 месяца, будем считать. Вот ситуация довольно резко изменилась. Идут военные, в сущности, действия, вооруженные действия. И вот здесь, мне кажется, встает вопрос. Церковь воинствующая. Есть ли грань, которую не может и не должен переступать священник, который хочет быть со своим народом, может быть, со своей армией, но который хочет все-таки не изменять и Евангелию? Здесь есть какое-то противоречие между евангельским идеалом и политической военной реальностью?
Я думаю, что, естественно, противоречие есть, потому что сама война как таковая и само насилие как таковое – это плод греха, который взял в плен человеческую природу. И если бы люди не были грешны, то, естественно, не было бы необходимости ни в армии, ни в государстве, ни в правительстве, так как люди бы исполняли то, о чем мы молимся в молитве «Отче наш», когда просим, чтобы воля нашего Небесного Отца была на земле точно так же, как и на небе. То есть у нас была истинная теократия, когда бы мы управлялись Богом и руководствовались исключительно Его благой волей. А так, в условиях падшего мира, к сожалению, приходится иметь дело и с государством, и с армией, и в том числе с силой, которая принуждает тех, кто желает сеять зло, остановиться. Мне кажется, что все-таки любая оборонительная, защищающая военная сила, она ближе к евангельскому идеалу, чем сила наступательная, нападающая. Потому что Христос сказал, что нет больше той любви, если кто душу свою отдаст за друзей своих. То есть готовность пожертвовать собой, отдать свою жизнь, это ближе к евангельскому идеалу, чем желание и готовность забрать чужую жизнь во имя тех или иных принципов. Поэтому я думаю, что тот, кто даже на переднем крае борьбы является христианином, осознает себя христианином, он в душе должен, вот как господин Багдасаров сказал об этом, все-таки сохранять это пространство, свободное от желания чужой крови, от желания насилия, от желания победы любой ценой и так далее. Тогда он все-таки, я думаю, ему такому человеку удастся оставаться христианином, даже будучи на передовой.
Владыка, но вот здесь за последние, опять-таки, недели мы вновь, к сожалению, своими глазами увидели весь спектр возможностей. И в восточных частях Украины, вот вчера весь интернет обошли фотографии донецкого пастора, который участвовал в ежедневной молитвенной такой группе в центре Донецка, был схвачен, и показали, как у него располосована кровавыми шрамами вся спина. Вот христианин дает свой ответ на ужас и кошмар происходящего. И это ответ безоружного, молящегося человека. С другой крайность, священник, который с оружием в руках, участвует в боевых действиях. Где-то посередине духовенство, которое участвует в сборе пожертвований, благословляет солдат, как-то их поддерживает. Тот же вопрос Роману Владимировичу задам.
Мое личное мнение как христианина, я тоже долго думал над отношением именно христианства как такового к насилию, оправданию, неоправданию исторического комплементарного отношения к этому насилию, да, со стороны церковных каких-то организаций. И понял, что все-таки Христос, вот в Евангелии, собственно, само послание Христа, известное нам по Евангелию, оно было индифферентно к этому. То есть он достаточно индифферентно относился к вопросам брака, да, и какой-то телесной любви, то есть достаточно мало об этом сказано в Евангелии.
Также... Ну, достаточно, чтобы все православные мужчины нервничали всю жизнь.
Да, но тем не менее, там нет однозначного пацифизма, вот в его высказываниях, да, вот в Евангелии, как нет и однозначного милитаризма, скажем, свойственного его современникам, тем же кумранитам, эссеям, да, чья литература, она насквозь милитаризована, да, пронизана таким воинственным духом, как бы мы сейчас сказали, джихада, да, священной войны. И думается, что ученик Иоанна Предтечи, который, скорее всего, был близок к чему-то подобному, чем были эссеи и кумраниты, им вот эта военизированная такая символика была очень понятна, как бы, да, то есть Андрею, Петру, вот, скажем, таким вот наиболее известным нам, близким к Иоанну Предтече, людям среди апостолов. Вот. То есть все это остается, все это оставлялось Христом на усмотрение личности, на усмотрение личной совести человека, вот в моем представлении. И каждый человек в зависимости уже от того места, которое он занимал, он должен был выстраивать свое отношение вот к этому. То есть это я к чему клоню? К тому, что нельзя, невозможно на самом деле, используя Евангелие, не оправдать войну, не оправдать пацифизм. То есть у нас не получится равно ни то, ни другое. Понимаете?
Мой вопрос был не совсем о пацифизме или о войне. Если отправляться от взглядов многих богословов 20-го столетия на Евангелие, то эти взгляды подчеркивают, в отличие от историков XIX века, который говорил владыка Евстратий, эсхатологизм Евангелия, прошу прощения за греческое слово, то есть что Господь Иисус настолько ждал скорого конца света, скорого своего пришествия во славе, что решать вопросы брака и войны в этих условиях было абсолютно как-то странно, потому что если вот завтра все, ну что мы будем планировать? Но даже если завтра все, на что я очень надеюсь, потому что, ну, сколько же можно. Вот, но даже если завтра все, остается сегодняшний день. Его надо тоже прожить. У нас, ну, как сказать, у нас, в России, наверное, вот не стоит перед большинством людей вопрос о войне вот так вот остро, к сожалению, как сейчас он стоит на Украине. Но, Татьяна, вот я опять возвращаюсь, ведь война начинается в семье. Это старая греческая идея, древнегреческая идея. Вот, война всех против всех формируется в воинственной психологии в семье. Родители против детей, муж против жены. Это то, о чем сказано в Евангелии, враги человеку, домашние его. Беспрерывная война. И в противовес этому Спаситель дает на вопрос, кто мой ближний, он не говорит брат, сестра, а он говорит, вот этот вот иноверец, инородец, самарянин, который тебе помог, вот он твой ближний. Но это все равно, как сейчас какому-нибудь русскому сказать, что вот таджик, украинец, он тебе ближе, чем тот же русский москвич, вот, который пройдет мимо совершенно равнодушно, а этот поможет. Вот, значит, война – это не внешнее событие, не враг снаружи напал, а это внутреннее событие. У вас в семье это...
Ну, я бы по-другому истрактовала это местописание. Враги не в том смысле, что как бы это те, с кем мы воюем, а враги в том смысле, что домашние – это те, кто нас знает абсолютно и полностью. Если от окружающих людей можно все что угодно скрыть и казаться хорошим, то от мужа жены ты этого не скроешь. И они тебя могут, ну, как бы выдать в любой момент, сказать, что ты не такой хороший, как на самом деле кажешься. И война, вот враги в этом смысле. И поэтому...
Это потенциально какие-то враги. Но если бы я был, если бы я думал, что моя жена может меня выдать, я бы сразу повесился.
Ну, нет, ну, в этом смысле враги, да. Но если я веду себя так, действительно достойный, я не пытаюсь казаться достойной, а я стараюсь быть достойной, то окружающие мои, мои близкие, моя семья, они не будут моими врагами, они будут моими друзьями и защитниками.
То есть Господь адресовался к дохристианским семьям.
Ну почему дохристианским? Ну, мы же остаемся людьми от того, что мы становимся христианами, мы не перестаем быть людьми.
Ну, дело в том, что в Евангелии, вот как я начал говорить, нет идеала вообще христианской семьи, оно не нарисовано там, вот этот идеал. И вот преобладающее понимание вот этого изречения о врагах ближних, оно трактовалось в основном в монашеской парадигме, да, то есть, что это препятствие для личного спасения. То есть ближние являются препятствием для личного спасения, поэтому самое лучшее, что может сделать христианин, вот как проповедовала церковь на протяжении столетий, это уйти из семьи в монашество и уже безраздельно принадлежать Христу. Вот. Вот таково историческое трактование. Естественно, оно нас уже, не знаю, будет оно нас удовлетворять или нет, но, безусловно, любая личная жизнь человека, его личные идеалы и устремления, они, как правило, входят либо в противоречие, ну, либо он вынужден их определенным образом корректировать, да, со своими ближними, со своим ближним окружением, они неминуемо вносят изменения в его личные планы. И в этом плане, конечно, они являются, ну, в чем-то противниками и врагами, но важно соотносить это с другим изречением, да, чтобы и к врагам относиться по-христиански, да, с любовью.
Я напомню, что ведь в Евангелии есть конфликты между Спасителем и его родными, когда его мать и его братья просят, даже требуют, чтобы он не ходил туда, где его подстерегает опасность, и получают довольно резкий ответ, отповедь в ответ. Это к вопросу о том, о чем говорил Роман Владимирович, мне кажется, Татьяна, что главное в армии – это пропитывающая все атмосфера насилия, которая является оборотной стороной атмосферы приказа. Это не проблема только российской армии. В любой армии. Или как?
Я скорректирую, в российской армии даже не так. На самом деле, в советской, я не знаю, что происходит в российской армии, но, по-видимому, немногим отличается, к сожалению, да, в лучшую сторону. Но в целом это не атмосфера порядка, не атмосфера субординации, да, точного выполнения приказа. Это было бы еще терпимо и оправданно. А это именно атмосфера прикрываемого внешней субординации, по сути, беззакония и неуставщины. Вот это я имею в виду.
Окей, ну, я примерно это и хотел спросить, потому что в этом смысле российская семья, она и есть модель российской армии, как американская или немецкая, модель соответствующих армий. Атмосфера насилия в российской семье, Татьяна, вам неизвестна?
Нет.
Вы никогда не замечали, как русская мама в России, во всяком случае, может на улице кричать на ребенка?
Замечала.
А вы не кричите, я надеюсь.
Ну, я очень стараюсь, да, но это опять-таки к теме враги домашние, к вашему высказыванию, что действительно, на самом деле, то есть единственный, кто меня может вывести из себя, то есть это не удается моим там коллегам по работе, не удается христианам в церкви, единственный, кто меня может вывести из себя, это мои дети. И связано это, в общем-то, с тем, что это самые близкие мне люди. И все, что они говорят, оно больше всего ранит. Поэтому работать над собой в условиях семьи и достигать мира в условиях семьи – это самое сложное. Это вот к уходу в монастырь. Вот. А потом, да, мамы кричат на своих детей, но это скорее от бессилия.
А разве не любая война от бессилия?
Я бы сказала, что любая война, она от жажды власти.
О, владыка Евстратий, коль скоро Господь послал связь, я еще раз кратко повторю свой вопрос. Вот этот диапазон участия в жизни, когда разразились военные действия, ответ позиции пастора, который идет, молится, его хватают, избивают, и, слава Богу, остался в живых, но он не берет в руки оружие. Позиция священника, не знаю, какой юрисдикции, кажется, два таких случая в Украине есть, зафиксированы, которые с оружием в руках участвуют в военных действиях. Позиция полкового капеллана, священник, который благословляет солдат, но сам не участвует. Вот на ваш взгляд, в этом наборе решений, какой принцип доминирующий для личного выбора?
Ну, вот вы как раз хорошо сказали, что речь идет о личном выборе. Естественно, что священник не должен брать в руки оружие, идти впереди своей паствы. В то же время вряд ли можно считать хорошим и правильным, если священник оставит свою паству, если это военные, которые находятся на переднем крае борьбы и которые рискуют своей жизнью и в любой момент могут предстать перед Богом. И в такой ситуации духовная помощь, духовное кормление, конечно, очень необходимо тем, кто является людьми верующими, в то же время в силу своего долга находится на военной службе. Если говорить о о том, чтобы переносить самому страдания, конечно, очевидно, что лучше самому переносить страдания, чем подвергать страданиям других. Но, с другой стороны, когда речь идет об ответственности не только и не столько за себя, сколько об ответственности за других людей, то останавливать зло тоже христианский долг. И поэтому Христос, будучи сам и миролюбивым, и желающим мира, говорит, на первый взгляд, достаточно странные слова. Не мир я пришел принести на землю, но меч. И также он берет бич и изгоняет торговцев из храма, то есть фактически применяет реальную физическую силу против тех, кто попирает Божьи заповеди. Поэтому я думаю, что тут для каждого ответ находится в личной плоскости, точно так же, как и в соотнесении своего личного видения с Евангелием. В любом случае, священнослужитель, брать в руки оружие и идти убивать кого-то, не имеет никакого права, и это закреплено каноническими правилами, которые категорически запрещают священнослужителям брать в руки воинское оружие.
Владыка, вы меня простите за детский, ядовитый, как адвокат дьявола, вопрос. Вы сказали, естественно, священник не может. А почему, собственно, естественно? Чем священник отличается от всех других людей? За последний же месяц интернет обошли, ну, я думаю, фотографии 10 священников с автоматами в руках, с пистолетами в руках. Священники на военных учениях, причем в организованном порядке, именно с оружием, опять же таки, в руках, насколько я понимаю, кадры в основном из России. В Украине эта проблема как-то стоит, и все-таки почему именно священник не может?
Священник является примером для своих прихожан, и поэтому, например, церковь, проповедуя единственность брака, требует от священнослужителей быть примерами этого единственного брака и не заключать второй или третий брак, и тем более не разводиться. Хотя для обычных мирян, исходя из условий их жизни, возможно, некоторые допущения, но к священникам применяются более строгие правила, как раз в силу того, что они должны служить примером лучшего и правильного, не спускаться до уровня мирского, а наоборот, стараться своим примером мирян, тех, кто является паствой священнослужителя, поднимать до более высокого уровня. В идеале бы прекрасно было бы, чтобы лишь одной силой слова, одной силой проповеди священник мог останавливать человеческие страсти, бушующие в людских сердцах. Но, к сожалению, мы видим, что даже Христу это было не под силу, когда одни слушали и принимали то, что он говорит, а другие, наоборот, считали его действие проявлением силы князя бесовского.
Ну, тогда, Владыка, простите, еще один провокационный вопрос. Ведь во многих православных храмах есть свечные ящики, продают книжки, свечки, камешки иногда со стопочками. Я что-то не помню, чтобы какой-нибудь настоятель взял бечевку и выгнал торговцев из храма. Хотя это было бы как раз буквальное исследование евангельскому эпизоду. Так, может быть, Господь не совсем то хотел сказать этим изгнанием торгующих?
То, что он хотел сказать, он и сказал. «Дом мой, дом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников». То есть буквально, это, если мы перенесли бы в нынешние реалии, это все равно, что если бы мы в храм поместили некий современный супермаркет, и где-то там, вдалеке, в уголке этого супермаркета, поставили бы иконы, и там бы совершали богослужение. Вот приблизительно то, во что превратили Иерусалимский храм на то время, и вполне естественно была та реакция, которую Господь явил. Поэтому Я думаю, что когда Господь заповедует мир и заповедует любовь и говорит, что все взявшие меч от меча и погибнут, он имеет в виду именно то, что имеет в виду. То есть, что ты не должен становиться источником ненависти, источником убийства, источником насилия, но если тебя вынуждают внешние обстоятельства, если к тебе пришел кто-то, кто совершает зло, то это зло нужно останавливать. В истории Киевской Руси известен очень такой замечательный факт. Это после крещения князь Владимир так вдохновился евангельской моралью, как он ее понимал, что начал миловать всех разбойников, всех воров, убийц, прощать их и отпускать на волю. Из-за этого очень быстро в Киевском государстве возросла, как бы сейчас сказали, возрос уровень преступности. Вот. И тогда епископы пришли к князю и его обличали, что он не исполняет своих обязанностей. Он говорит: так вот моя же обязанность прощать и миловать. А ему сказали, что твоя обязанность быть правосудным и прощать и миловать только того, кто раскаивается и отвращается от зла. А если преступник остается безнаказанным, то зло только будет возрастать. И поэтому, если ты будешь не карать зло, то тогда ты не будешь исполнять тех обязанностей, которые на тебя возложены.
Спасибо, говорил владыка Евстратий Зорий из Киева. Татьяна, в семье, на ваш взгляд, владыка Евстратий это... Семьи нету, кроме семьи духовных чад. Вот. В семье, на ваш взгляд, вот по-древнерусски вы княгиня. И что же, вы тогда детей тоже должны, как княгиня Ольга, вы их сильно муштруете?
Нет, не могу сказать, что сильно.
Но это идеал.
Знаете, вспомню теорию царственного священства.
Почему теорию? Мне казалось, что Евангелие – это практика.
Это практика. Вот вспомню эту практику. Да? И я являюсь царицей, и я являюсь священником. В плане чего? Да?
Я для слушателей только сделаю врезку. Это слова апостола Павла. Они, конечно, восходят к беседе Спасителя с самарянкой и к более древней традиции, что наступает время, когда уже не в храме Иерусалимском, а все, всюду, ваши дети и женщины, и девушки, вот все будут священниками Бога Живого, все будут говорить с Духом Божьим. Да, вот, значит, практика царственного священства.
Да, практика царственного священства. Я, да, царица в своем доме. Но что это значит? Это значит, что я несу ответственность как царица за охрану моей семьи, за то, чтобы она была обеспечена, накормлена, чтобы мои дети росли с... определенным внутренним стержнем, с определенной силой. То есть и моя ответственность в том, чтобы действительно это было хорошо сделано. Моя обязанность как священника в том, чтобы мои дети были научены Царству Божьему и являть им образ Христа. И в этой позиции, да, я воспитываю своих детей как ответственных людей на том месте, где они будут в своей жизни.
У меня ассоциация с сатириком, который издевался над песней «Что ж ты, милый, смотришь искоса, тихо голову наклоня». Вы одновременно посылаете детям, вот так, как вы описали, два противоположных приказания, импульса. С одной стороны, иметь внутри стержень и быть такими львами, а с другой стороны, быть агнцами. Это не шизуха? Нет. Я с точки зрения атеиста спрашиваю.
Я, честно говоря, не вижу противоречия. Ответственность, да, то есть, ну, если мы не берем пример как бы семейный, да, может быть, да, берем пример работника за станком. Его царственность в том, чтобы сделать самую лучшую деталь качественным образом, чтобы его место было...
А вот теперь мне вспоминается песня Галича про работника на фабрике колючей проволоки. А если он стоит и изготавливает автомат Калашникова?
Каждый свою работу выбирает сам. Если он считает, что это для него хорошо, это его право. Но вопрос, насколько он христианин.
Я недавно читал воспоминания последнего секретаря Московского горкома партии, который в 1989 году оценил объем военно-промышленного комплекса России. 75% он написал промышленности России, работала на войну. И он пишет, наверное, так и сейчас. Это значит, что 75% жителей России работают на войну, и из них 80% называют себя православными христианами. Или баптистами.
Смотрите, да, я бы провела вот эту грань, о которой мы говорим, в моменте разделения тех ролей, которые мы играем в обществе. есть моя роль как гражданина, а есть моя роль как христианки. И моя роль как гражданина в случае, когда моей стране грозит опасность, защищать свою страну. Моя обязанность как христианки всегда и во всем нести Евангелие. И в этом смысле роль священника, да, то есть я поддерживаю позицию, да, что священник не может стать с оружием. Просто потому, что для священника не может быть двух позиций. Позиция священника, она, ну, перевешивает все остальное.
Я прошу прощения за несвященнические речи, но я опять вспоминаю какого-то сатирика, чешского сатирика, «Остров тетушки Каролины», чудная антивоенная такая детская книжка, где был изображен английский лорд из военного английского министерства, человек туповатый, который считал, что в жизни британский джентльмен нуждается в двух вещах – зонтик и пулемет. И чувство юмора ему подсказывало, что идеально совместить зонтик с пулеметом. Вот то, что вы описываете как церковную позицию, как вот в советских антицерковных фильмах, помню, был такой стресс, как, где в кресты вделаны были стрелялки, и священник, значит, стрелял прямо из креста.
Почему стрелял? Я наоборот говорю о том, что...
Это в аниме японском есть такое, в Хелсинге, там, да? Он стреляет прямо из креста.
Как раз священник не может взять оружие, потому что священник – это 24 часа в сутки. И если уж он хочет выйти с оружием на войну, он должен снять с себя как минимум священническую позицию.
Владыка Евстратий, вы как... Кстати, а вот эта вот атмосфера тотального насилия, о которой говорил Роман Владимирович, ведь сейчас многие говорят, что вот церковь до 90-го года была нормальной организацией, а сейчас появились деньги, власть, оказалось, что именно там и есть тотальное насилие, что церковь, именно православная церковь, и та, которая ближе всего к московской традиции, священник там просто солдат, ну, полковник, пономарь, денщик, полная вертикаль власти и полная диктатура, извините меня, архиерея. Вот. Вы бы с этим согласились, или это все клеветы и неправды?
Я думаю, что в этом достаточно много есть правды. К сожалению, к сожалению, для более объективного ответа на вопрос, но, к счастью для меня, я не так глубоко знаком с московской церковной традицией, потому что с 92-го года я ее могу наблюдать только со стороны. Могу говорить о себе. Я стараюсь в том, что зависит от меня, чтобы в нашей церковной традиции ничего подобного не было, чтобы самому не чувствовать себя генералом, священником своей епархии, своими подчиненными командирами и так далее. Потому что церковь как таковая, она, хотя вот мы с этого и начинали, что она и называется часто воинствующей, но это не армия, и Христос очень ясно об этом сказал, когда говорил о различии между образом власти мирской и образом власти церковной. В церкви истинную власть и истинное первенство имеет тот, кто больше всего служит. И именно служение определяет первенство, а не властвование или начальственное указание. Естественно, к сожалению, что особенно с петровских времен, когда был введен табель о рангах, там четко было сведено понимание военных чинов, гражданских чинов и церковных чинов. И все представители иерархии осмысливались именно как некие чиновники единой государственной машины. И кто и в церкви это воспринимал сам и считал, что да, так, это нормально, это правильно, я думаю, что именно за это во многом и пришла расплата в 1917 году, когда многие люди начали отворачиваться, отвернулись, это завершился процесс, начали отворачиваться намного раньше, отвернулись именно от такого образа церкви, но их привлекает совершенно другой образ церкви, церкви мученической, церкви свидетельствующей, церкви, которая не идет воевать против другого, но стойко отстаивает истину от внешних нападений на нее.
И встрать, и слово Роману Багдасарову.
Да, я бы хотел немножко со стороны иконографии подойти. То есть, мне кажется, вот этот процесс, такого внутренней милитаризации церковного духа, приведения его в соответствие вот, воинской субординации, он начался значительно раньше. И в полномасштабном, конечно, начался уже с IV века, когда все церковные облачения, все вот эти вот степени церковной иерархии, они были проведены в соответствии с строением тогдашней Римской, Ромейской, затем империи. И этот процесс постоянно вот параллелизма, да, государственной структуры и церковной структуры, то есть государственно-военная структура, которые часто были неотделимы, да, а в империи и в Московском царстве то же самое, да, оно было первичным, как ни странно, оказалось первичным по отношению в символическом плане, да, к той структуре, которая воспроизводилась в церкви. Потому что вот из тех, ну, как бы символических комплексов, которые отождествляются в в Новом Завете с церковью, допустим, два основных комплекса – тело и виноград. Да? Почему-то возобладал находящийся на третьем плане образ армии, и он выступил на первый план, да, затмив вот эти две структуры, связанные непосредственно с жизнью. То есть то, что отнимает жизнь, грубо говоря, армия, отодвинуло, да, те вот животворные структуры, символические матрицы, которые могли бы лежать в основе, вот, с моей точки зрения, более правильного и соответствующего современным реалиям строения церкви. И, допустим, в том же Московском царстве были диаконы и диаки в церкви, и были диаки государевы. Да? То есть я могу бесконечное число этого параллелизма еще до Петровского привести, и византийского, и римского. Поэтому процесс гораздо глубже. И одна из основных кардинальных проблем современного церковного христианства, не только православия, заключается в отказе от иерархии, да, в пользу сетевой структуры. Вот если это произойдет на символическом уровне, да, то мы избавимся вот и от этого квазимилитаризма, который свойственен вот церковному сознанию.
Вы назвали это проблемой в том смысле, что вы считаете это ошибкой или проблемой?
Я считаю, что это проблема церковного христианства современного, как такового.
Еще раз, вам это скорее нравится или нет? Или вы просто как социолог описываете? Что такое сетевая структура вместо иерархии? Это какой христиан веры евангельской?
Сетевая структура вместо иерархии. Ну, это, допустим, означает, что, ну, грубо говоря, вот в католической церкви, да, существовала система орденов. Ордена – это, кстати, не всегда плохо. Когда в разных орденах, да, развиваются различные аскетические практики, связанные с различными, ну, акцентациями тех или иных догматических положений, это скорее хорошо, чем плохо. И большая проблема русской церкви в том, что монашество не имело в ней возможности закрепить свое учение через вот эти структуры. И монашеские школы того же Сергия Радонежского и других выдающихся святых, типа Нила Сорского, да, они не имели серьезного продолжения, потому что они были подавляемы вот этой церковно-государственной машиной и как бы не оставляли будущего. Вот, допустим, если бы хотя бы русская церковь пошла на то, чтобы внутри нее существовал вот это некий аналог, да, системы орденов, и мы восторгаемся Афоном, но вот на Афоне как раз никто это не давил, и поэтому там монашеское делание и монашеские практики, они в большей степени сохранности и в большей степени живости, да, чем в остальной части, скажем так, православной Вселенской Церкви.
Владыка Евстратий, поправьте меня, можно ли сказать, что знаменитые украинские братства, возникшие уже в 15 веке, насколько я понимаю, и по сей день имеющие место быть, что это нечто вроде вот того проекта, который мечтает Роман Владимирович. Церковь не воинствующая, а церковь самоорганизующаяся, так?
Ну, в определенной мере, да. Я думаю, что в определенной мере можно об этом говорить, что это, да, действительно так. Но, с другой стороны, нужно вспоминать не только идеализированную историю братского движения, но и те, мягко говоря, не очень приятные его моменты. Например, Львовское братство много лет вело тяжбу со своим епископом Гедеоном Балабаном. В результате этого остался один из двух епископов, которые не приняли Брестскую унию, и только после этого братство с ним примирилось, а так они были непримиримыми врагами, так как друг друга считали разрушителями истинного православия или истинного христианства. И поэтому никогда не нужно забывать, что человек-то создан как образ Божий, но вот подобие Божье есть не во всех, но во всех действует грех. И поэтому та внешняя система, и система управления, система власти, как государственная, так и иерархическая система в церкви, мне кажется, это как раз то, что как принцип призвано помогать борьбе с грехом, со злом внутри каждого человека. Насколько эти системы соответствуют своему призванию, это уже вопрос реализации. Но как принцип, я думаю, что вряд ли можно придумать что-то кардинально новое и другое в сравнении с тем, что мы имеем в Евангелии как образ тела, где Христос глава, а все члены, и каждый член исполняет свое служение на благо всего тела.
Владыка, но ведь это вопрос, тесно связанный с украинской политической жизнью. Но если можно чуть с другого конца, последний вопрос вам задаю. Вы монах, вы человек, отрекшийся от семьи, отрекшийся, более того, как я понимаю, от похоти не только телесной, от похоти власти, смирения, бессеребренничества, послушания. И это борьба именно с милитаризмом, с воинственностью, с агрессивностью внутри человеческого существа. И часто говорилось, что это противоречит, скажем, архиерейству, противоречит любой активной политической жизни. Но я так понимаю, что вы для себя это противоречие разрешили. Значит, можно быть во власти, быть руководителем и не иметь похоти власти, не быть воинственным. Как вам это удается?
Было бы необъективно говорить лично о самом себе в таких красивых выражениях, как вы сказали. Я, по крайней мере, считаю, что это нужно делать в самом себе. Вот, насколько мне это удается, не мне судить, но архиерею помнить о том, что он слуга, а не господин, что он тот, кому поручен виноградник. Вот, если вспомнить евангельскую притчу о злых виноградарях, что этот виноградник построен не тобой, тебе только поручили следить за ним и его возделывать, и помогать тому, чтобы он хорошо приносил добрые духовные плоды. И поэтому нужно уметь помнить, что ты в первую очередь, особенно для архиерея, любого архиерея православного, что ты в первую очередь монах, а потом уже священнослужитель и архиерей, поставленный начальствовать. Что именно в таком порядке церковь призывает человека к служению, то есть начинается именно с послушания и смирения, а потом уже дает как послушание и смирение определенные полномочия и обязанности.
Спасибо, Владыка. К сожалению, время нашей программы заканчивается. Я напоминаю, это была программа о воинственности в церкви. И, конечно, все наши сегодняшние участники, не только Владыка Евстратий Зорий из Киева, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, но и наш гость православный искусствовед Роман Богдасаров и Татьяна Лиховская. Каждый на своем месте, я надеюсь, тоже и архиерей, и монах, и против похоти власти, и умеет провести вот эту евангельскую границу между силой, насилием, между служением и манипуляцией, между христианством и пародией на христианство. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
На Майдане. Были волонтеры, медики. Говорю, ребята, посмотрите, что-то у меня с рукой, а что-то так тянет. И так вот руку в прожектор, вывожешь там, вы посмотрите, что внизу. А там такая дзюрень, как кажут по-украински, идет кровь.
В поверх барьеров герой Киевского Майдана Станислав Чернилевский. Украинский поэт и переводчик русской поэзии.
Побачень наших кожну мить яскраву. Ми святкували, як Бога появу, одні на всьому світі.
Слушайте нас сразу после новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти – от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.